начинаем наш прямой эфир и нашу сегодняшнюю тему «Трудности и испытания». Бывают ли они от Бога или все-таки Бог не посылает нам трудности и испытания? Это наша третья часть, третье видео, поэтому сегодня мы завершим уже эту тему.
Итак, мы продолжаем. Надеемся, сегодня уже завершим тему испытаний и трудностей. Мы поняли, что это очень важное, что испытания и трудности – это очень важная часть вообще жизни каждого человека. Для того, чтобы быть успешным, для того, чтобы стать тем человеком, кем мы должны стать, мы должны проходить испытания и трудности, но должны их проходить правильно. Мы поняли, что Бог нам не посылает испытания и трудности, но мы также поняли, что они обязательно придут. И мы поняли, что это очень важно, significant, проходить те испытания, те трудности, те вызовы, которые появляются у нас на пути. Окей? Итак, сегодня третья часть, и мы начнем, продолжаем, вернее, и мы вообще за эти два урока посмотрели на трудности и испытания с разных сторон, и мы после второго урока, особенно после первого, после второго нам захотелось проходить испытания, мы поняли их важность, мы поняли, что проходя испытания, мы просто становимся лучшим вариантом самого себя. Окей? И сегодня давайте посмотрим еще на одну очень важную перспективу, на одну очень важную взгляд, что такое испытание. Это отцовско-сыновские взаимоотношения, а не посылание испытаний и трудностей. И для этого мы давайте прочтем одно место Писания. Послание к евреям, 12 глава, 4 стих. Здесь написано: «Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам как сынам». Мы уже говорили, что даже если вы женского рода, женского пола, если вы девушка или женщина, вы тоже сын. Здесь Бог вас имеет в виду тоже. Потому что во Христе Иисусе нет ни мужского, ни женского пола. И потому что на небесах мы не будем жениться, выходить замуж. Мы все будем сыновьями Божьими. Вот. Итак, еще раз прочту. «Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказания Господня и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны». Так, это послание к евреям, 12 глава, 4 стих, с 4 по 8 стих. И здесь мы уже прочли, наверное, несколько раз, что Бог наказывает кого-то, да, что если остаетесь без наказания, и так, как Бог наказывает. Но вы знаете, если, как мы начали наше изучение этой темы с послания Иакова, и когда Иаков говорит, что Бог никого не искушает и сам не искушается злом, то есть, значит, это истина. А здесь мы считаем, что Бог наказывает нас, да, но это немножко не наказание, как бы наказание в другом смысле. Это наказание не за то, что мы что-то сделали, чтобы вот...
Не за проступок,
не за то, чтобы как бы наказать нас, чтобы нам было хуже.
Доказать, вот, ты плохой.
Да. Но это немного другое. И давайте еще прочтем это же место Писания в английском варианте, в переводе Message. Оно очень обширно, нам интересно открывает его. И здесь написано: in this all-out match against sin, others have suffered for worse than you. Я буду переводить сразу. То есть, ну, это как бы такое вступление, то, что, подвязаясь против греха, вы еще не то проходили, что проходили другие. Не говоря уже о самом Иисусе. To say nothing that Jesus went through. Это все то, что ему пришлось пройти. И поэтому don't feel sorry for yourself or have you forgotten the good parents treat children? И вот здесь вот интересно начинается. И тут написано, что неужели вы забыли, как хорошие родители поступают со своими детьми, поступают со своими сыновьями. И то, что Бог определяет вас как своих детей собственных. Мой дорогой сын, не возмущайся и не уходи от Божьей дисциплины. Mm-hmm. Вот интересно, говорит, от Божьей дисциплины. И не будь расстроен этим тоже. It's the child he loves that he disciplines. Тут написано, что именно того сына, которого Бог любит, он дисциплинирует.
Даже слово не наказывает больше, значение да. Дисциплины.
И написано, что it's the child he loves that he disciplines. И дальше продолжается the child he embraces, he also corrects. И тот же ребенок, которого обнимает отец, он также корректирует. И мы, то есть в этом мы видим не безразличие, точно так же, как мы относимся к нашим детям, не безразлично, когда мы видим, замечаем что-то в их характере, в их поступках, да. В их тоне, в их отношении. Мы внимательно следим за нашими детьми, и мы стараемся это исправить сразу, поговорить на эту тему. Уважительный тон. У нас дети, например, Ваня сегодня, мы были, и что-то там, он такой парень немножко раздражительный, он на маму повышает голос, я говорю: Ваня, нет, уважительный тон. Если еще раз я услышу, что ты на маму повышаешь тон, что ты на маму раздражаешься, мне придется тебя наказать. То есть я корректирую его сразу же, я замечаю, я хочу, чтобы он на правильном треке шел. И вот очень интересно нам, потому что если только читать, например, синодальный перевод, то просто здесь, знаете, как вот прямо написано, кого любит, того бьет и наказывает. Но это немного другое. Здесь речь идет о небезразличии отцовской к сыну. И у нас с Богом отцовско-сыновские отношения. И Бог заботится о нас, о нашем характере. Он заботится, чтобы мы стали, чтобы мы были теми людьми, которые просто будут радовать его, радовать и достигнут вообще, радовать всех людей и достигнут вообще, достигнут наивысшего своего потенциала здесь на земле, потому что для этого надо подготовиться, надо потренироваться чуть-чуть. И придут, как бы, венец славы получат на небесах. Вот это все для этого. То есть Бог, в этом проявляется Божья любовь. Но давайте прочтем еще дальше. Очень интересно. Дальше. God is educating you. That's perfect. Бог educated, обучает, как это, education, образовывает вас. Он учит вас, как бы. Да? That's why you must never drop out. И это то, почему вы никогда не должны убегать вообще от него. Никогда не должны оставлять это. И, потому что Бог educating you. That's как прекрасно вообще. Дальше. He is treating you as dear children. Он относится, у него взаимоотношения, взаимодействует с нами, как с драгоценными, с возлюбленными, с дорогими детьми. Вау! И вы знаете, в этом есть правда, правило, как правда, вернее, истина. Я помню, что когда-то было время, такой момент, вернее, у нас был такой случай, что мы росли все в одной церкви, и пастор, как наш духовный отец, да, он относился к нам с таким же, с подобным небезразличием. И, что называется, знаете, немножко клепал иногда, когда мы там где-то что-то там отвлекаемся, или там, где-то отвлеклись, или что-то там во время прославления, или поклонения, или еще что-то, во время поста. И даже люди, ребята, которые, пастыры, даже которые не ощущали на себе это, они обижались на то, что их не клепают, что их не, клепают в кавычках, что их что ну, они не чувствуют внимание. Такого безразличия, внимания такого, mm-hmm. не безразличия такого не чувствуют. И это mm-hmm. классно, знаешь. Знаете, и точно так же вот, вот это отцовско-сыновское взаимоотношение. И я даже иногда приводил такой пример, что когда вы, например, в парке идете, гуляете или где-то и видите, как вы четко сможете понять, сын это ваш, ваш это родной сын вообще или нет. Когда вам, например, мы привезем вам ваших, наших детей, скажем, слушайте, нам надо съездить кофе попить соли или мороженое поесть, мы работаем целыми днями, и вот сейчас хомскулинг, давайте сделаем так, мы вам оставим сейчас наших детей, мы съездим кофе попьем, а потом вы нам своих оставите. Сделаем deal, deal, окей. И мы вам оставили ваших, наших детей, оставили на полчасика или на часик, мы уехали. И вы с нашими детьми, вы, а у вас другие отношения. Вы не сможете их корректировать даже вот так, как бы своих, mm-hmm. да. Вы с ними так вежливо улыбаетесь, чисто такие у вас отношения, знаете, как... Но если это ваш сын или ваш, ваша дочь, да, mm-hmm. вы с ними можете нормально, вы чувствуете mm-hmm. авторитет, вы чувствуете полномочия, вы чувствуете вот эти отношения. Mm-hmm. И вы четко поймете, когда в парке гуляете, если это ваш сын или если это не ваш сын, или это не ваши дети вообще. То есть Бог относится с нами как с драгоценными, с dear, mm-hmm. Children, окей? Okay? И идем дальше. This trouble you are in isn't punishment. That's so powerful. This trouble you are in, эти проблемы вообще, эти трудности, эти испытания, в которых вы сейчас прямо находитесь, it isn't trouble, punishment. Это не наказание. Wow. Вы понимаете теперь, что...
Такая грань, да? С одной стороны, Бог наказывает, написано, ну, вот в русском переводе, в классическом, да, нашем синодальном, а здесь он говорит, что это вообще не наказание. То есть это обычная модель поведения, это обычное отношение между отцом и сыном.
Это заботливое отношение, это отношение не безразличное, это отношение заинтересованное в человеке, это отношение заинтересованное в его успехе. Что это был за стих? Это все тот же, Евреям, 12 глава, с 4 по 8 стих, только это в переводе message. Если у вас есть приложение Библия, вы просто нажмите, выделите эти стихи и compare, нажмите сравнить, и вы посмотрите разные переводы, и это перевод message. Итак, идем дальше. Это вообще не punishment. It's training. Вау, это вообще потрясающе. It's training. То есть это mm-hmm. тренировка, это Бог тренирует вас. Mm-hmm. Он относится... Помните, мы вам говорили такое местописание, упоминали очень часто, которое одно из моих любимых, наших соли любимых писаний, что если ты в день бедствия своего оказался слабым, то бедна сила твоя. Именно бедствие проявляет реальную твою силу. Mm-hmm. Именно кризис проявляет реальную твою силу. И следующее местописание, что... если ты с пешими шел, и они утомили тебя, а тебе нужно состязаться с конями, вау! То есть Бог знает, наш потенциал, Он знает, с какими конями нам нужно состязаться. Мы этого не знаем, но Бог знает. И Он знает, что мы еще не те, кем мы стали. Мы должны еще стать тем, кем мы стали. Мы еще... сырье, мы не готовый продукт, мы станем готовым продуктом, когда пройдем все тренинги, все тренировки. И точно так же, помните историю с Иосифом, и начало было прекрасное, Бог, вернее, отец Иаков любил очень Иосифа, это был его сын старости, то есть он его, это был последний сын еще перед Вениамином, тогда еще Вениамин не был рожден. И он любил очень Иосифа, он ему пошил цветные одежды, он, в общем, любил очень Иосифа. И как бы Иаков не любил, как бы его родной отец не любил, но Бог видел предназначение Иосифа, он видел судьбу Иосифа, он видел его identity, то есть то, для чего Иосиф был рожден. И он говорит, окей, это все хорошо, я смотрю, что его все тут очень любят, и он, и отец его очень любит, но он так не станет премьер-министром Египта. Если так будет все продолжаться, цветные одежды, подарки, любовь сплошная вокруг, он не станет тем, кем должен стать. А он должен стать через 20 лет или через 30 лет премьер-министром Египта, потому что это мой план, у меня есть план. И что Бог делает? Представляете, он говорит, нет-нет, мне надо быстренько его подготовить, он должен быстренько пройти все то, чтобы стать тем, кем он должен стать. И что начинает происходить? Начинает происходить непонятные вещи вообще. И вообще, как Иосиф вообще, представляете, ну, если вы знаете эту историю, то он про предательство братьев. Они хотели вообще его убить даже, он был на волосок, его pushing him to him, to его limits. То есть, настолько все выглядело серьезно, что он по-серьезному испугался, он по-серьезному думал, что все, его жизнь закончена, но потом... тоненькая линия, он прошел как по лезвию бритвы через это все, потом его решили все-таки продали в рабство, и он попадает в Египет, его покупают как раба, потом он еще уже вроде бы попал в дом Потифара, уже вроде бы какой-то пошел успех, но опять все-таки потом раз опять испытание, он попадает в тюрьму, еще в тюрьме сидит. И только потом, через года вообще, он попадает, прям занимает позицию премьер-министра, вторым после фараона становится. То есть, вы понимаете, что Бог любил Иосифа, но он видит, что любовь не поможет здесь. Вот чисто вот такое подарки, чисто такое особое отношение, особый статус, это не поможет. Вообще его никак не протренирует. Написано даже, что в железо вошла душа его, и Слово Божье испытало его. То есть, Богу нужно было сделать такой экспресс подготовку для того, что, потому что премьер-министр это другой уровень, это другой, ты должен быть подготовлен. У премьер-министров день расписан, и у тебя не хватит даже времени, чтобы зайти в соцсеть, там немножко порасслабиться или еще что-то там сделать. То есть у тебя просто одни встречи, сплошные встречи на высоком уровне, ты должен был подготовлен, ты уже не принадлежишь себе. Ты принадлежишь расписанию, ты принадлежишь официальному церемониалам всяким, и тебе это ты уже функционируешь на высоких скоростях, и для этого нужно подготовиться. Точно так же, друзья, Бог знает, с чем мы должны столкнуться. Он знает, какая наша судьба, какое наше призвание, и что мы должны пройти, чтобы стать тем. Мы не знаем этого, потому что мы не всеведущие, как Бог, да? Но Бог знает, и нам просто нужно доверять. Доверять, когда Бог проводит нас через что-то, Он хочет что-то с нами поработать. Но это не наказание, друзья. Разве это наказание стать премьер-министром? Разве это наказание исполнить волю Божью? Разве это наказание вообще пробежать рейс вообще с Богом, для Него сделать, жизнь прожить, достигать Его целей, ну, исполнять Его волю? Явить на этот мир то, что должно было явлено, то, что должно быть явлено. От вас многое зависит, слишком много. Поэтому это не наказание, это тренинг. И Бог, это не punishment, это тренинг, это не наказание. И что, смотрите, it's training, запятая, the normal experience of children. То есть это совершенно обычная практика для детей. Как мы тренируем детей наших, как мы их воспитываем, если мы заботимся, мы заботимся, чтобы они воспитались правильно. Мы следим. Оля следит. Она просто сразу нотки какие-то замечает. Замечает какие-то хитрения или еще что-то. И вы тоже это делаете. И вы хорошие родители, значит, если вы делаете. И это тренинг. Потому что мы хотим, чтобы наши дети стали кем-то. Стали кем-то хорошим. Чтобы они просто стали тем, кем должны быть. And that's not a punishment. Это не наказание. Okay? Это нормальный experience, опыт детей. Это нормальная...
Ежедневная
практика. Да, как с детьми мы находимся. Помните, опять же, таки Галатам 4 глава. Наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба. Он наследник, но по виду ты не скажешь, что он. Он подчинен попечителям и домоправителям до срока. Он до срока отцом назначенного должен пройти эти тренинги. Он должен пройти. Окей? Если вы не проходите тренинги, то у вас может быть проблема. Если вы слишком все хорошо, все как по маслу, ничего, ни трудностей, ни испытаний, вау, вы просто, ваша душа может стать не очень хорошей, слишком уж потом вы Бог, короче, допустит что-то, да? Допустит что-то, чтобы вы стали хорошим, чтобы вы стали лучшим для Него, тем, кем должны стать, окей? Okay? I got it something, вы что-то получаете, я получаю, я получаю. И смотрите, идем дальше. Only a responsible parent leave children to fend on themselves. Только не безответственные родители оставляют своих детей на их собственное как бы воспитание, на их собственное, как они вот хотят жить, вот как они, вот им хочется так или вот им так, но, но только это делают irresponsible parents, только не безответственные родители. Но Бог не безответственный родитель. Если мы, люди, настолько, как Иисус говорил, когда мы, будучи злы, умеем деяния благие делать детям нашим, то тем более Отец Небесный. И Бог не безответственный, поэтому Он любит вас, и поэтому мы проходим все то, что мы проходим, благодаря Его, потому что Он нас любит, потому что Он хочет, Он заботится о нашем будущем, Он заботится о том, чтобы мы были счастливы. Я сегодня просто, мы были на океане, и я думаю, вау, я где я родился, я смотрю, там ребята 13 лет, 14, 15, 16, 17 лет, они просто тусуются, висят на волнах, на скейтбордах. Я вспомнил свое детство, это подъезды, гитары, мороз, и я думаю, край географии вообще, окраины Киева, я думаю, как я оттуда попал сюда вообще, благодаря тому, что ты следуешь за Богом, ты не петляешь, ты не увиливаешь, ты не вьюн, как говорят, скользкий, тебя Бог нигде не может даже словить, чтобы ты где-то, но ты наоборот, ты говоришь, но все, я уже принимаю твердое решение, я никуда не буду петлять, не буду никуда уходить, я хочу подготовиться, Бог, ты мой тренер, ты знаешь, как меня подготовить, ты знаешь, что я должен пройти, и я отказываюсь уйти. Если я здесь поставлен, если я здесь стою, то я отсюда не уйду, пока, ну, я буду, умру, но, короче, я отказываюсь отступать. Not drop out. То есть он говорит, вы не должны уходить, потому что это Бог с вами ведет работу. И я помню, когда я начал служение, например, я помню, так случилось, я пошел в прославление, а потом как отстранили всех лидеров прославления, они куда-то делись, я не помню нюансы, но меня назначили лидером прославления, и я, представляете, у нас было три девочки, которые младше мне на лет 5 было. Одна из них знала полторы песни на клавишах. Одна была песня «Жертва Иисуса Христа». Там 4 аккорда, там, в принципе, нечего играть, да? И вот она знала эту песню, и мы все. И вот мы с этого начали. Но мы просто шли, двигались вперед. И через какое-то время у нас в хоре было только 100 человек вообще. У нас был большой хор. У нас... То есть... Что бы вы ни проходили, просто станьте как сильные Давида. Они отказались уходить. Помните, в 23 главе, по-моему, 2 Царств, 23 глава, или что-то, сейчас не помню, но там перечисляются их подвиги, что один из них стал на поле чечевичном поле. То есть чечевичная похлебка – это такой прообраз. Но это не что-то слишком, не big deal, не что-то слишком ценное. Но раз он там стал... Раз его ноги там очутились, он сказал, что они решили там стоять и не отступать. И Господь даровал им великую победу. Он сохранил поле. И он держал натиск армии врагов, да? И потом Господь даровал победу. Они не отказались отступать, и они начали наступать. У второго человека рука прилипла к мечу. То есть это как прообраз сражения. И мы проходим сражения, проходя в жизни. Это наши сражения. Смотрите на это как на сражение. Смотрите на то, что вы сражаетесь. Вы смотрите на себя в доспехах. Смотрите на себя как победителя, потому что Бог имеет для вас победу. Вам просто надо доверять Богу, стоять твердо и не отступать. И вы увидите победу в каждом деле, в каждом сфере вашей жизни, в каждом вообще, во всем, в общем, увидите победу. И вы будете становиться тем, кем вы должны стать. Mm-hmm. Не чудесно ли это?
Потрясающе.
Это просто прекрасно. Итак, читаем дальше. Итак, would you prefer an irresponsible God? Вы что, предпочитаете вот такого вот безответственного Бога? Ну и дальше говорится, что мы так же, как мы уважали наших земных родителей, Также мы, тем более мы должны нашего духовного отца, да, который Бога вообще, уважать тоже, также. Окей? Окей, да, в принципе, ну, мы основные вещи получили из этого места писания. Итак, друзья, это отцовско-сыновские отношения. Представляете, вы его сын, вы его дочь, если хотите, если вам удобно так, но вы его наследник, наследница. И Бог очень заинтересован в вас, очень заинтересован в вашем успехе. И вы знаете, я еще одну такую деталь заметил, что как чем младше мы в начале нашей жизни, у нас есть много наставников, много людей, заинтересованных в нас. Это наши родители, как мы заинтересованы в наших детях, мы ответственны. Это также у меня были в детстве, я помню, учителя также были заинтересованы. У меня были, я занимался борьбой, тренер был во мне заинтересован. Но и все они были заинтересованы во мне. Хотя они хотели, чтобы я тренировался, чтобы на тренировках непросто было. Но они были заинтересованы во мне. И чем старше мы становимся, тем меньше у нас становится этих тренеров. И я недавно ощутил, что я бы даже хотел, чтобы меня кто-то потренировал уже, а время уже это закончилось, уже я уже прошел. И, во-первых, мы должны, если вам не хватает этого наставничества, отцовства, тренерства, вы должны найти себе таких людей. Как Оля говорила, во-первых, это через книги. То есть по мере нашего роста мы должны уже сами себе выбирать таких ответственных, not irresponsible, но ответственных, тех людей, которые заинтересованы в нашем успехе. И когда мы читаем книги этих людей, они, может, даже не знают, что они являются для вас наставниками такими. Но, например, Джон Максвелл вот по лидерству, ну, много авторов, не буду сейчас говорить. И мы должны находить таких людей, с одной стороны. С другой стороны, уже их становится все равно меньше, и мы уже должны становиться. То есть, представьте, если мы не проходили это, если мы не были под властью, если мы не были, как в 4 главе написано, что наследник доколе в детстве, если мы не были под властью, то как нам уже наступает время, чтобы мы были такими отцами, чтобы мы были такими тренерами, чтобы мы передавали, поднимали кого-то, ободряли, были...
И не только физических своих детей.
И, конечно же, не только без физических. Конечно, физическое это только небольшая часть, но Бог хочет, чтобы вы... Он говорит, что идите по всему миру и делайте мне учеников. Об этом и есть речь. То есть это те люди...
Научите все народы.
Научите все народы. Тренируйте их, написано. Сделайте их disciples, то есть учениками. И это уже говорится о другом уровне. Мы должны готовить из них также чемпионов. И поэтому нам нельзя петлять просто. Нам нельзя ускользать из вот этих вот мест, где Бог нас тренирует, где Он не безразличен к нам, где Он поднимает, где Он качает наши мышцы, где Он хочет из нас сделать тех, кем мы должны стать. Вот. И я заметил, что мало таких людей. Я начал вспоминать время, когда во мне все были, все что-то от меня хотели. И в детстве тебе кажется, что от тебя все что-то хотят. Потом в юношестве что-то все от тебя хотят. И вы думаете, что это какие-то правила. Но потом вы возрастаете, и меньше становится людей, которые от тебя что-то хотят. И ты чувствуешь, у меня проблема, потому что где эти люди, заинтересованные во мне? Где эти люди, не безразличные ко мне? Я нуждаюсь в вас, эй, люди. И вот так, точно так же многие люди также нуждаются в тренерах, они нуждаются в наставниках, они нуждаются в тех людях, которым они не безразличны, которые проявляют к ним искренний, истинный интерес. И, конечно же, проходя, у нас есть потрясающее место, курсы наши, где мы, ну, просто люди 100% чувствуют, что они не безразличны нам, и мы стараемся из них выжить самое лучшее. Им приходится работать, им приходится трудиться, копать в себе. Но в этом и есть счастье, друзья. В этом и есть фишка, потому что вы можете легко жить, от вас ничего не делать, не напрягаться, не копаться в себе, но вы можете подумать, подожди, я так могу еще прожить 10, 20, 30 лет, и что дальше? Мне нужно как можно раньше это все пройти, как можно раньше все это понять, выжать из себя максимум и быстрее начать заниматься то, что я должен делать в своей жизни. Это очень важные вещи. И это самая главная вещь, это работа над собой, это размышление, это определение своих главных ценностей, это определение вообще смысла жизни, пути, призвания. Ну какой смысл бежать полжизни и непонятно что делать, не быть уверенным вообще, не разобраться, не углубиться, не погрузиться, не найти этот камень и куда-то быстро на песке побежать, что-то строить, карьеру или делать бизнес, или зарабатывать деньги и потом все равно вернуться к этому. Но если еще повезет вернуться, если еще удастся, если еще будет время, то есть это не мудро. Мудро наоборот, сейчас побыстрее найти это, раскопать, выжать из себя. Ну, делать что угодно, друзья, но попасть на этот трек, стать в этот трек с Богом, чтобы чувствовать, что ты боевая единица, что ты в команде, и ты делаешь что-то очень важное. Это просто, это perfect, это то, для чего стоит жить. Окей, и следующий пункт. Первое, это было отцовское, это отцовско-сыновские взаимоотношения. Я надеюсь, что вы получили, вы поняли это, да, you got it. И следующее, это God is making you. Следующий пункт называется God is making you. He is making you. И здесь давайте прочтем Бытие. 17 глава, 5 стих. Вы знаете нашего отца Авраама. Это известный герой Библии. И вы знаете его историю. Она написана в книге Бытие. И потом в Новом Завете часто его вспоминают, и апостолы, и приводят примеры, и в послании к евреям. И вот один момент, Авраам поверил Богу, он пошел за Богом, и это было длительное путешествие, это было долгое путешествие. Бог с ним производил работу, и знаете, что он здесь сказал? Бытие 17, глава 5 стих написано: Your name will no longer be Abraham, but Abraham. Помните, он говорил: все, Авраам, ты с этого момента, твое имя больше не будет Авраам, но Авраам. И что дальше он говорит? Because I am making you. И вот здесь вот давайте остановимся. Дальше идет текст. I am making you the ancestor of many nations. Но давайте, вот этот пункт называется God is making you. Бог делает вас. Это настоящее продолженное время. То есть это процесс, который сейчас происходит. Это процесс, который происходит именно в тех обстоятельствах, в тех трудностях, испытаниях, которые вы проходите. Бог создает вас. Он делает вас. God is making you. И именно проходя эти трудности, именно проходя этот процесс, вы еще не тот человек, кем должны стать. Мы рождаемся, друзья, как, если можно так сказать, сырьем, такой заготовкой. У нас есть потенциал, у нас есть дары, у нас есть какие-то особенности. И это классно, это супер. Я, например, у меня была проблема в детстве, я был слишком талантлив во всем. Шутка, конечно, но и не шутка, потому что у меня все получалось. Я не мог понять. Я пошел заниматься борьбой, у меня получается. Куда-то еще на дзюдо тоже получается. Туда пошел, то везде получается. Петь получается. Ну, все, я в пионеры первым приняли. Там, ну, я не знаю, в классе там все учу быстрее всех. И я думал, чем же мне тогда заниматься, если у меня все получается? У кого-то сразу понятно. Он в чем-то, а я думаю, а в чем же я? Вот. Но, кстати, я с детства помню, что я в садике был. Представляете, детский садик. И что делала воспитательница? Тогда были индийские фильмы. Самые крутые экшены были в индийских фильмах тогда. Это было много лет назад. И что делали? Они доверяли мне группу и говорят... Сами там чем-то своим занимались, говорят, вот Руслан, типа, ты им расскажи такой фильм, который ты смотрел. И я, знаете, как это делал? Я в экшене все делал. Вся группа сидит, и я перед ними становлюсь, я начинаю им рассказывать и показывать это. Кувырки, это было кувырки, прыжки, драки, все. Прыжки. Индийский фильм это было драки с такими звуками. Бш, помните? И человек летит на 5 метров. И я вот это все им повторял. Я это все им... И все были, группа просто сидела вот так вот. То есть я уже тогда проповедовал, этот дар проповедничества, наверное, был. Вот. И, ну, то есть я вот это делал, да. Меня потом, родители меня ставили на стульчик, наверное, многие ставили. В общем, я пел, там стихи рассказывал. В общем, но о чем я хочу сказать, что мы рождаемся, и вообще мы не знаем, кто мы. И вот эти наши способности какие-то, ну окей, я мог бы пойти на, если бы тогда был «Голос Краины» там, или куда-то, и начать петь, например, и стал бы каким-то я Юрием Шатуновым или еще кем-то там, да, помните, «Белые розы» или еще кто-то. И я сейчас, например, с ужасом об этом думаю, потому что, ну окей, я бы стал певцом, да, и неизвестно вообще, я бы судьбу мог свою потерять, но я не певец, друзья, я умею петь, я могу петь, я могу прославлять Бога для этого, да, ну, пользуясь этим даром, но я не певец вообще, только Бог знает, кто я. И вот эти дары, которые на поверхности, они не всегда говорят прямо, прямо, что вы именно должны стать этим человеком. Нет. Бог, вот проходя эти трудности, Он уже определит вас, и вы поймете в конце концов, и людям это будет понятно, и вы никуда не денетесь, чтобы туда не прийти. Вы просто не сможете не стать тем человеком, кем вы должны стать. Вы просто, ну, не сможете это сделать, если вы проходите трудности, если вы проходите путь. Иногда вы будете проходить, потому что просто не будет, как мы говорили о Чикаго. У нас просто не было вариантов, мы не могли, ну, у нас не было вариантов. Мы туда, ну, видим, что все так, ну, куда мы? Некуда, все дороги ведут в Чикаго, в этот дом. И, ну что, мы смирились, мы пошли, думаю, окей, мы будем, let's fight it. Мы сделаем это, мы пройдем наилучшим образом, мы выжмем максимум из себя максимум, то есть. И поэтому, друзья, God is making you. То есть это еще можно сравнить с таким процессом производства. Вы еще не готовый продукт. Вы находитесь прямо посередине процесса производства. God is making you. Он делает вас. Он что-то делает из вас. Он что-то совершает. Да? Вы становитесь тем, кем должны стать.
Для баланса расскажу, что я была не очень талантлива. Потому что думают, люди, может, Бог только талантливых избирает. Потому что я на самом деле все, чем я пыталась заниматься, Оля, как у Руслана все получалось,
Оля, мне ничего не получалось. Оля не очень талантлива, она всего лишь была отличницей, она всего лишь была президентом школьной лиги.
Это потому что родители дисциплинировали, это предыдущий пункт. Но относительно талантов, танцую, тренер внимания не обращает на меня никакого. Но мы поняли, точно, что это признак того, что в тебе не заинтересованы, потому что у нас были конкурсные пары, которые танцевали, достигали успеха, а были просто дети, которые создавали массовку в группе. То есть я была в массовке. Петь тоже не могла, мне потом вообще сказали микрофон, Оля, не давайте, учительница как-то. И думаю, ну вот, это было жестко, а дети сейчас слушают, как я им там какую-то колыбельную могу на ночь петь. И говорят, мам, у тебя самый лучший ангельский голос на свете. Но несмотря на то, что вы можете сейчас вообще не подавать никаких надежд, вы можете вообще быть, я даже не знала, куда мне поступать, потому что, ну вот были девочки, которые, кто там в какой-то науке силен, я вообще ни в чем особо не была себе. Да, я отличница, но знаете, какие были отличники, какие были золотые медалисты, которые такие, ну, не глубокие, не супер какие-то, я там прям не была сильна в каком-то предмете, так всего по чуть-чуть, средний такой. Но благодаря этим трудностям, благодаря этим испытаниям, благодаря там 12 годам, когда тебя формировали, например, в бизнесе, то потом Бог берет тебя и просто Он переплавляет, Он тебя делает другим, Он тебя making you. То есть Он делает тебя, и это очень важно осознавать, просто довериться, либо попасть в среду, где есть уже определенные рельсы, куда ты можешь встать и ехать, если это бизнес, если это может быть сетевой или какая-то корпорация классная, которая заинтересована в том, чтобы обучать сотрудников, делать их лучше, их формировать. То есть кто-то должен быть заинтересован в твоем успехе. Вау. Это Бог. И желательно, чтобы еще был на земле человек, который будет напрямую заинтересован. Потому что часто мы хотим, ну как мне найти такого человека? Пойти в ту сферу, где его можно найти. Вау. То есть вот помните фильм «В погоне за счастьем», например, где Уилл Смит, вообще фильм, который нужно пересматривать минимум раз в году, чтобы давать себе такой, знаете, толчок очень классный.
Если вы не смотрели...
Очень-очень важно. И он говорит, что, слушайте, где ты работаешь и как туда попасть? То есть нужно искать эту сферу. Когда он подошел, и там какой-то брокер приехал на шикарной машине, он говорит, где ты работаешь и как туда попасть? Я хочу туда.
Но он уже цеплялся как паучок, у него была безвыходка, он уже цеплялся за все. И это
поэтому
классно.
Очень важно вот цепляться и находить тех людей, которые будут заинтересованы в вашем успехе, которые, то есть разные, и их может быть много, может быть несколько, может быть один. Одним словом, ты для баланса, тут ты такой талантливый, что могут подумать, что только талантливых выбирают.
Ну, вы знаете, мы любим очень говорить, что система бьет класс.
Да.
И вот, как правило, талантливые люди, они не достигают максимального успеха, потому что у них все легко получается, и они не привыкли трудиться и работать. И, как правило, те люди, поэтому система бьет класс, когда ты систематически что-то делаешь, когда ты систематически себя формируешь. Другой мог, как Оля говорила, что у нее были подруги, которые могли не учить, они быстренько раз все запомнили, пришли, и у них отлично. А Оле приходилось работать, читать, изучать все это.
Руслан, знаете, какая память? Он прочитал, пока сестра стих учит, он его уже знает. Представьте, сестра сидит старшая на 6 лет, бедная сидит, учит этот стих, а он уже шпингалет такой в первом классе, он уже наизусть там знает все произведения 6 класса, наизусть. Вот бывает, людям легко дается, но не всегда то, что нам дается легко, это хорошо. Потому что если мы не добавим туда усилия, усердие, работу, трудности, испытания, то талант может остаться таким невостребованным.
Да, поэтому если у вас талант, если у вас проблема с системностью, и вам нужно себя тренировать, потому что тоже много вы можете увидеть в спившихся спортсменов или музыкантов, которые были очень талантливы, и они, как правило, благодаря тому, что они надеются слишком на свой талант, они не так уж приучают себя к работе, к системной, которая приводит даже менее талантливых, раскрывает их больше, и они потом достигают каких-то вершин. Поэтому здесь, конечно, такой баланс, и даже я не знаю, что лучше, быть талантливым или быть человеком, который не очень блещет талантами, но это заставляет ему с раннего, изначально уже работать над собой, приучить себя, выработать в себе навыки и достигать каких-то целей. Это, поэтому не факт, что у талантливых вообще лучше. И я вообще благодарен Богу, что я вообще узнал Бога, потому что только я с Богом начал это проходить.
Все твои таланты пошли не в то русло.
Все мои таланты не в то русло пошли, да. И я, если бы не Бог, не знаю вообще, был бы ли я жив вообще уже сейчас, потому что окей. Но давайте пройдем дальше. Итак, God is making you. То есть вот эти все трудности необходимы для того, чтобы Бог сделал вот этот шедевр из вас. Чтобы Он сделал чемпиона из вас. И без этого, без трудностей, это невозможно. Это невозможно. Потому что точно так же, как тренировки. Чтобы человек стал чемпионом, ему нужно работать, пахать. Причем пахать, как я уже говорил, на пределе иногда своих организма, внутренние органы работают на пределе своих возможностей. Следующий пункт. Здесь мы поняли, следующий. Проходя трудности и испытания, мы становимся сильнее и сильнее. Псалом 83, 8 стих написано очень интересно. Приходят от силы в силу. Являются перед Богом на Сионе. Приходят от силы в силу. От силы в силу. От силы в силу. Являются перед Богом на Сионе. Это можно так нарисовать еще такой от силы в силу. От силы в силу. То есть есть такой принцип, что мы потренировались, прошли какие-то трудности, мы стали сильнее, мы победили, мы достигли этой вершины, Бог нам дает небольшую, как бы, такой перерывчик, передышку, мы насладились чуть-чуть отдохнули психологически, морально, физически, опять дальше пошли, потому что мы должны стать вот здесь вот такими сильными, мы только здесь. И опять начинаются небольшие трудности, какие-то испытания, какие-то обстоятельства, и вы опять как бы проходите что-то, чтобы стать сильнее. Бог вас тренирует, Он наращивает ваши силы, наращивает ваши мышцы. И мы опять являемся перед Богом на сегодня. Бог говорит: молодец, сын, молодец, дочь, ты прошла супер, ты просто круто. Посмотри, какой был период в твоей жизни, посмотри, что ты прошла. Это brilliant, это потрясающе, я тобой доволен. Это на сегодня. Бог тебе говорит, являешься перед Богом на сегодня. Он говорит: perfect, well done, good, молодец, я доволен. Вы получаете свидетельство от Бога, что вы прошли все хорошо. Вы оборачиваетесь назад и думаете: да, я действительно прошел. Я действительно, было непросто, но я прошел. И вы идете дальше. А потом опять говорит: ну окей, сейчас отдых небольшой, сейчас отдых, отдохни немножко. Вот тебе немножко денег, вот тебе немножко счастья, вот тебе фрукты, овощи, там что, я не знаю, одежда, купи, пойди себе что-то там, туфли купи, купи себе платье, купи себе брюки, купи себе что еще там ты хочешь купить, сними получше жилье, сними, или купи себе уже жилье, я не знаю, какой у вас этап. Но потом опять говорит: окей, ну все, но мы еще не остановились. Не, ты еще не на заслуженном отдыхе, это еще не пенсия, поэтому нормально, я вижу твой потенциал, let's go, пойдем дальше. И вы идете дальше, и так вы приходите от силы в силу и являетесь перед Богом на сегодня. Вот так вот это работает, друзья. Значит, здесь мы должны стать теми людьми, которыми мы должны стать. Я уже говорил, что Бог хочет, чтобы мы стали, чтобы летать на той высоте, на которой мы должны летать. Мы должны подготовиться, выдерживать нормально те скоростя, те высоты и давления, которые на тех высотах. Если мы такими, как мы родились, красивыми, талантливыми, туда полетим, нас разорвет, просто нашу обшивку разорвет, мы не выдержим. Бог этого никогда не допустит, Он не сделает. Он хочет нас подготовить к этому, окей? Итак, друзья, выводы нашего этого урока по испытаниям. Первое. Бог не ждет, когда мы сделаем что-то неправильно, чтобы нас наказать. Мы это уже поняли. Да? Бог не какой-то дедушка Нептун, который сидит и хочет нас треснуть. Нет, это вообще не то. Мы увидели сегодня, это отцовско-сыновские отношения. Да? Дьявол ждет, когда мы оступимся, чтобы обвинять нас. А Бог, наоборот, Он другой, Он хочет, но дьявол не может ничего сделать. Если мы с Богом, если мы верим в Иисуса Христа, то жертва Иисуса Христа достаточно. Она, это не кровь козлов, вернее, и тельцов, как было в Ветхом Завете, которая на один раз только. Народ согрешил, принесли за это жертву какую-то, которую полагалось по законе, и грехи оправданы, но на следующий день раз кто-то согрешил, а жертву еще не успели принести за этот грех, и дьявол мог свой нос туда просунуть и обвинять кого-то. Но сейчас нет, сейчас совершенная жертва, кровь Иисуса совершенна, она всегда на нас. Бог видит нас через эту жертву, Он говорит: они оправданы. Дьяволу нет места, эта кровь никогда не спит, она всегда на жертвеннике. Перед Богом говорит оправдание, прощение, они святые, они праведные. Поэтому некогда нас наказать, не за что, за все заплачено. Поэтому даже праведник, если падает, он 7 раз упадет, но встанет и идет дальше. Поэтому мы не, как это, непобедимые, мы не unstoppable, кто-то написал, мне понравилось, unstoppable, not stop, нас невозможно остановить. Мы только сами можем quit, уйти, drop out. И Бог говорит, что мы не должны этого делать. Никогда, никогда, никогда не сдавайтесь, как говорил Уинстон Черчилль. Да? Поэтому это наше положение. Мы подошли к стене, ощутили свое положение с Богом. И все, идем дальше. Бог не даст нам искушения, испытания больше, чем мы должны мы сможем вынести. И это все для того, чтобы мы подкачались, да? Приобрели больше силы, от силы в силу являемся перед Богом на сегодня, окей? Итак, Бог, наоборот, хочет нас спасти, Он это сделал, Он послал Своего Сына за грехи всех людей, за грехи всего человечества, Он послал Своего Сына Единородного, и для того, чтобы Он сказал: окей, я умираю за них, я беру все грехи на себя, именно для этого Он и пришел. Именно это была цель Его пришествия, и это для того, чтобы Он пошел на крест, чтобы спасти себе, чтобы приобрести себе новый народ, вот такой вот народ. Это мы с вами, друзья. И он пошел, и он это сделал. И если вы еще не знаете Бога, если вы первый раз слышите, я тоже слышал подобные вещи первый раз 23 года назад. Я уже 23, через месяц будет 24 года. Я уже буду больше с Богом, чем до того, как я был с Богом. Я помолился одной очень простой молитвой. Прямо это было не в церкви, это было у моего друга дома. В 2 часа ночи на кухне я просто сказал эту молитву, и с этого дня все изменилось вообще. Я возродился духовно, я стал другим человеком. Я приобрел новую судьбу, благословение вместо проклятия, свет вместо тьмы. И я хочу вместе с вами сейчас прямо помолиться такой же молитвой, но это будет уже ваша молитва. Как мне тогда ночью незнакомый парень, друг моего друга, предложил помолиться этой молитвой, я не смог отказать. И я вас прошу тоже, не откажите мне, пожалуйста. Вы будете просто благодарны вообще за это ваше решение. Потому что я тоже сомневался, но как я сомневался, я думал... Я знаю себя, какой я не очень хороший человек. Хотя я был хорошим, ну, по меркам еще людей даже. Но внутри я вижу свое сердце, я вижу свои, себя знаю лучше. Я думаю, я не хочу обманывать Бога. Но дело не в этом. Дело не о вас. Бог знает тоже, какой вы. И Он знает, на что вы способны, что вы сделали или что вы не сделали, о чем вы подумали. И Он, смотря на это, видя, что вы такой, как вы есть, Он пошел все равно умереть за вас. Лично. И все, что нужно нам сделать, нам надо открыть свое сердце и принять эту жертву. И он, это получается, он даст нам нового себя. Я себя не узнавал. После молитвы покаяния я смотрю, я думаю, это я? У меня новое сердце. И законы, уставы там в нем написано, как говорил пророк Иезекииль, что и будет после всех тех дней я изолью от Духа Моего и сделаю так, что законы Мои вложу в их сердце. И это уже будет Божья инициатива. То есть нам просто надо помолиться. Поэтому откройте свои уста сейчас. Вернее, закройте свои глаза и скажите вслух. Откройте уста и повторите за мной. Я вас поведу в этой молитве, но это ваша молитва. Скажите: Господь Иисус, я прихожу к Тебе прямо сейчас в этой молитве. И я верю, что Ты умер за мои грехи, что Ты взял на Себя грехи всего мира. Я открываю для Тебя свое сердце. И я прошу Тебя, войди в мое сердце и будь моим Господом и Спасителем. С этого дня моя жизнь принадлежит Тебе. Помоги мне жить новой жизнью. Аминь. Если вы молились этой молитвой, это называется духовное рождение. Вы можете что-то чувствовать, можете не чувствовать, потому что это не основано на чувствах. Чувства могут прийти, да, вы можете чувствовать. Я чувствую иногда что-то, иногда не чувствую. Но мы живем не чувствами, а верой. И когда мы верим в сердце, когда мы верим, то это может быть чувство и может быть без чувств. Но чувства придут, вы почувствуете еще, даже если вы не почувствовали. Если почувствовали, Дух Святой прикасается к вам прямо сейчас. Это свидетельство, что вы родились, что вы духовно родились, родился ваш духовный человек. Посмотрите наши уроки с первого урока. Мы там говорим, что с вами произошло в духовном рождении. Много информации. Но запомните этот день. Это день вашего духовного рождения. Вы теперь не умрете никогда. Просто держитесь за Бога. Может быть, даже если тело умрет, то вы сразу перед Богом. А тело потом вернется вам совершенное, новое. Держитесь за Бога руками, ногами, зубами, чем угодно. Но не отходите от Него, не уходите от Него. И вы поверьте, вы никогда не пожалеете об этом. Это станет ваша лучшая жизнь. Бог вам подарит все самое лучшее. Я не подозревал, что мне Бог подарит вообще. Просто следуйте за Ним. Окей?
И сейчас еще прозвучал интересный вопрос. У нас еще есть несколько минут. В начале каждого дела бывают ли испытания, ну, как правило, да, происходит, это подтверждение того, что это нужно этим заниматься, или наоборот, подтверждение того, что это не то, куда нужно идти? Мне кажется, это очень популярный вопрос, особенно среди верующих, потому что у нас всегда есть соблазн на Божью волю как-то вот переключиться.
Вы знаете, бывает по-разному, бывает и так, и по-другому, но вы не пропустите Божью волю. Вам просто не нужно искать одно какое-то знамение. Вам Бог будет подтверждать, вы будете знать внутри, Он будет у вас. Вы не пройдете, вы не промажете. Если вы искренни, если вы хотите исполнить волю Божью, если вы не просто хотите трик как-то Бога, за что-то словить Его и что-то продвинуть, какое-то свое дело, не переживайте. Бог более заинтересован в том, чтобы вы исполнили его волю, чтобы вы делали его дело, чтобы вы не промажете вообще никак, вы просто вообще не промажете. Поэтому не переживайте. Иногда бывают испытания, иногда бывает, что-то идет не так, иногда бывает наоборот. Испытания, конечно, придут или в начале, или не в начале. Всегда по-разному. Но главное, что вы молитесь, ищите Бога, читаете Слово, вы поймете это, но для вас это не будет проблема. Или даже если вы не туда пойдете, Бог вас развернет. Он знает, как это сделать. Он, ну поверьте, больше, чем вы даже, и мы все вместе взятые этого хотим.
Я бы еще порекомендовала пересмотреть наш второй урок, который был... Второй урок на нашем YouTube-канале, он есть, сохраненный, про испытания и трудности, потому что после этого урока вы захотите трудности, вы захотите с ними встретиться, да. Вы захотите их прям переживать в вашей жизни, и вы не уйдете оттуда, откуда не нужно вам уходить. То есть это будет, будете это принимать как вызов в свою жизнь, потому что на самом деле после особенно второго урока, такая прям любовь к этим вызовам и испытаниям. Дайте мне за что-то посражаться, я хочу на новый уровень перейти уже. Вау. Поэтому воспринимайте это как этап, когда вам нужно наоборот доказать, наоборот вам нужно потрудиться, наоборот приложить усилия. И вспоминаю себя за 12 лет ведения бизнеса, боже мой, сколько раз можно было уйти, просто выпрыгнуть, потому что тебе не хочется работать, тебе не хочется ставить цели, тебе не хочется их достигать. Хочется, чтобы цель была достигнута, но так, чтобы именно впрячься и впахаться в нее, то совсем не хочется. Хочется как-то более легких путей. Поэтому не всегда трудности это прям все, Бог уводит. И очень многое видела, к сожалению, верующих, которых Бог именно якобы Бог уводил от этого. Только они сталкивались с трудностями, сразу хочется quit, знаешь, на выход с вещами. Нет, то есть воспринимайте, берите удар, идите, преодолевайте, растите, совершенствуйте. Это все о трудностях, это все об испытаниях.
Ну что ж, друзья, закончился наш урок об испытаниях, да. Но не переключайтесь, в воскресенье у нас будет следующий урок, и мы объявим, что это будет за урок. Да. В общем, мы очень рады, что вы теперь знаете эти истины, и теперь вы готовы для того, чтобы Бог вас подготовил к вашей судьбе.